Это возврат к старому порядку, где жены слушались мужей, где жили в деревне, не в городе, не читали иностранных романов. То, может быть, Дарвин прав. Но есть не только естественный отбор, есть неестественный отбор. В России были вот эмиграции, первая, вторая, третья. В этой эмиграции участвовали самые лучшие люди. Когда Солженицын пожимал руку Путину, мы все были удивлены.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Мы пригласили сегодня к разговору профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда, известного писателя и переводчика, книга которого о Чехове издавалась в России несколько раз. Несколько вступительных слов. Я процитирую вас, Игорь, это из вашего эссе десятилетней давности. В Англии Дональда Рейфилда знают прежде всего как автора биографии Чехова, ставшей классической почти сразу после выхода в свет, и книги о подручных и приспешниках Сталина. Но мало кто из британских читателей Дональда подозревает, что он создал свой неповторимый радиообраз в СССР в период перестройки и в России в эпоху Ельцина. В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века я редактировал в лондонской редакции «Радио Свобода» передачу «Поверх барьеров». Среди моих авторов были блестящие публицисты, философы, литераторы, и Дональд был едва ли не самым блестящим из них. Думаю, что Дональд радикально изменил отношение многих радиослушателей, привыкших к ханжеско-советским умолчаниям и эвфемизмам, к детству, к эротике, к флоре и фауне, к кулинарии, к моде, к смерти. Я до сих пор помню его эссе, в котором он хладнокровно и подробно рассказывал о традициях палачества в Англии, в том числе семейных, династических, при этом ошарашивая слушателей чувством юмора. Палач Альберт Пирпойнт до последнего миллиметра вычислял длину петли. Он входил в камеру, пальцем вежливо трогал плечо приговоренного, говорил: «Прошу за мной, не бойтесь, все будет хорошо», и через 10 секунд уже снимал труп с веревки. Так писали вы, Игорь, 10 лет назад. А теперь к нашей беседе.
Дональд, вы не только литературовед, но и историк. Вот с точки зрения историка, каков смысл или смыслы войны, российской интервенции в Украину?
Мы нормальные люди, мы не можем видеть смысла. Но для психопатов, наверное, есть смысл. То, что пугать соседей, восстанавливать прошедшее, прошлое, какое-то воскресение Советского Союза, и это, чтобы страшно было Западу. Эти люди, которые затеяли эту войну, вот убеждены, что Запад вообще коррумпирован и что надо строгий урок. Поэтому они, наверное, немножко удивляются, что не все пошло, как они хотели. Но смысла нет, потому что это кончится ничем. Меня это напоминает русские вот войны начала 18 века, когда вот делали из украинских казаков крепостных. Все жгли, всех вообще истребляли, и оказывалось, что просто это пустыня с развалинами. Я сейчас занимаюсь историей Крыма, и вот там 4 попытки завоевать Крым в 1730-е годы, и огромные потери, половина населения Крыма истреблено, и русские солдаты умирали не от пуль, а просто от чумы, от разных заболеваний. Это странная победа. Из Крыма сделали пустошь, а русская армия потеряла огромное число солдат. И такая же война сейчас ведется, бессмысленная. Единственное, что получает, это что всем будет страшно. Какой смысл в этом, я не понимаю.
Дональд, насколько сопоставима нынешняя, ну, можно сказать, все-таки имперская война России с имперскими войнами Великобритании?
Во время войны и мира, время, когда писали, и время, когда наполеонские времена, тогда взгляд англичан и русских был вообще очень близкий друг к другу. Для, ну, например, Сакры, «Ярмарка сует», можно сравнить с Толстым, и мы там видим это победа народных ценностей над французскими, что это возврат к старому вот порядку, где жены слушались мужей, где жили в деревне, не в городе, не читали иностранных романов на иностранных языках, и все восстанавливается, и уже традиционная христианская мораль. Так что вначале в России и Англии преследовали одни и те же цели. И это только к концу века все меняется, и отношение к войне становится в Англии более критическим, а в России менее.
Профессор Рейфилд, ну вот вы заговорили уже об империи, о наследии империи и о том, как меняется представление о войне и об отношении общества к этому. В России сейчас, и не только в России, а в разговорах тех, кто критикует и осуждает поведение российского правительства, слово «имперский» по частоте употребления уже сравнимо разве что со словами и по пежоративности или пейоративности сравнимо со словами «фашизм» и со словом «бункерный». Поскольку Британия тоже была империей, то как переживают свое имперство сами британцы? Возводят ли они сегодняшние настроения, сегодняшний общественный климат к тому, что в них, в обществе, в британском обществе живет имперское наследие? Или все-таки это уже разные планеты?
У нас все наоборот. Мне кажется, что англичане чувствуют только вот большое облегчение, когда империя исчезла. Уже нет этой ответственности, больше не посылают наших молодых людей бороться в тропиках. Так что, по-моему, у нас нет ностальгии потерянной империи. Никто не хочет завоевывать Ирландию, например. Даже хочется избавиться еще от Северной Ирландии. Так что у нас нет этого понятия вот Родины как правителя мира. В этом отношении мы русских совсем не понимаем.
Хорошо, а давайте представим себе такую, нафантазируем такую ситуацию. Британия совершает некий набег, объявляет войну, совершает некие военные преступления в отношении какого-то народа. Допустим, теоретически, что это так. Как отнесется британское общество к тому, что побежденный, жертва или общественное мнение других стран свяжет поведение Британии с невоздействием на британское сознание Шекспира, Байрона, Диккенса, Олдоса Хаксли?
Ну, раньше, может быть, мы не чувствовали вины. Это только за последние 200 лет, что мы вообще вот с сожалением смотрим на наше прошлое. И в начале, в 16 веке, 17 веке мы очень гордились тем, что торгуем рабами из Африки, что у нас появляется дешевый сахар и так далее. Но это очень быстро вот подействовало на совесть. Так что, например, Иракская война, самая большая наша ошибка в прошлом веке, ой, в этом веке, конечно, это не забывается. И политики, которые связаны с этой войной, уже вопали. Они больше к власти не придут.
Профессор Рейфилд, правильно, вы говорите о политиках, но сейчас мировое общественное мнение настроено не только против российских политиков, но и против Чайковского. Объяснимо ли это? Несет ли Чайковский с его гармониями ответственность за насильников в Буче?
В смысле ответственности, конечно, меня удивляет и всех удивляет тот факт, что народ безмолвствует. Очень мало людей выходит на улицу, конечно, их арестовывают, но если бы не дюжина, а если бы сотни, тысячи людей выходили, это могло бы иметь воздействие на правительство. И то, что русский народ превратился в вот стадо баранов, это меня удивляет. И этого не было в Англии. Против Иракской войны в Лондоне вышло почти 1 000 000 человек. Конечно, это не останавливает войну, но потом помнит.
Дональд, вы автор книги «Сталин и его подручные». Что общего между Сталином и нынешним российским президентом, или чем они отличаются?
Ну, я не психиатр, я психопатов не изучал, но я бы сказал, что у Сталина и у Путина то, что общее, это они не умеют сожалеть, они не признают ошибок, они не страдают от личных потерь, они убеждены, что они правы, что они умнее всех других. Но, по-моему, Сталин был умнее. Единственная большая ошибка, что касается военных дел, это когда он напал на Финляндию. Он только что обезглавил собственную армию и просто не понял, что эта армия уже не способна победить финнов. Но это исключение. Он был довольно осторожным человеком. Он брал страны, которые плохо лежали. Если Гитлер ему сказал «да, возьми», он брал. А Путин вообще никого не слушает. И хотя он много читает, как Сталин тоже много читал, он просто не обращает на мнение других. Сталин обращал внимание на чужое мнение, хотя он истреблял тех, кто с ним не были согласны. Но это самоуверенность, чудовищная самоуверенность. Вот это общая черта.
Дональд, в Англии и в России хорошо знают вашу книгу о Чехове. У Чехова было отношение к войнам? И что связывает все-таки Чехова с Украиной?
Чехову очень повезло, что когда вот шла Балканская война, он был еще школьником, и у него никакого внимания к этой войне. И когда вспыхнула японская война, он уже умирал, у него была какая-то фантастическая мечта поехать на фронт в Манчжурию и врачевать. Но он уже умирал, и никто не принимал это всерьез. Заметно, когда он ездил по Европам, что ему очень нравилось то, что все открыто, все с миром. Никаких войн нет, никаких конфликтов не видно, не слышно, что от Польши до Франции все гладко проходит. У него был, конечно, близкий друг, издатель Суворин, большой националист и энтузиаст, что касается вот иностранной экспансии. Но это не влияло на Чехова. Чехов очень любил военных, если вот судить по пьесе «Три сестры» и по некоторым рассказам. Он очень любил компанию военных. Но войну он вообще просто не признавал. И об этом мало говорил и мало писал. Что касается Украины, конечно, у него одна бабушка была украинкой, и в молодости он понимал, говорил по-украински. Около Таганрога было очень много украинских поселков. И он шутил, ученый хохол, для него это шутка, но это очень добрая шутка. И он часто ездил вот на Украину с Сумой. Там друзья были, и он очень любил украинцев и вообще не презирал. И близкие друзья Чеховы, Линфарёвы, они были украинскими националистами, они учили украинский язык. Так что, по-моему, по нашим мерам Чехов поддерживал Украину.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. На Наш собеседник – профессор Дональд Рейфилд из Лондонского университета, известный писатель и переводчик. Профессор Рейфилд, когда так внимательно изучаешь чью-то литературу, как вы изучали литературу русскую, когда так вот по зернышку разбираешь жизнь Чехова, а ваша книга совершенно феноменальна по внимательному и медленному чтению всех обстоятельств чеховской жизни, то неизбежно, по-моему, приходишь в конце концов к пониманию и неких важнейших черт национальной души того героя, которым занимаешься. Если бы вас кто-то спросил объяснить сегодняшнюю жестокость российской армии, вообще ее поведение, ее разложение, или вообще в целом то, как она себя ведет, на что она настроена, то какие слова объяснительные вы нашли бы? Чем бы вы, ну, если не оправдали, то объяснили бы, почему происходит то, а не другое?
Во время войны, как я говорил, в 18 веке русская армия отличалась зверскими вообще навыками. Но что касается 20 века, я бы сказал, что, может быть, Дарвин прав. Но есть не только естественный отбор, есть неестественный отбор. В России были вот эмиграции, первая, вторая, третья. И в этой эмиграции участвовали самые лучшие люди. Врачи, философы, люди, которых мы все знаем. И в России их уже нет. Потом есть чистки, террор, который к террору выбирал самых лучших умных людей, самых лучших крестьян, что это странный отбор. Всех, кто всех нужнее для государства, государство истребляет. Остается вот какая-то, не знаю, источник ген поколения, детей, вот чекистов. Может быть, в этом лежит какое-то объяснение современной жестокости. Хотя, когда смотришь на войны, которые вели американцы в Ираке и в Афганистане, тоже замечается какая-то наследственная жестокость.
У меня вот какой вопрос. Ну, известно, что Пушкин написал свою поэму «Полтава» под влиянием поэмы Байрона «Мазепа». А в английской национальной литературной памяти осталась эта поэма Байрона?
Ну, Байрон сейчас очень не в моде из-за феминизма. Но он вообще более свободно мыслящий человек, чем мы думаем. Когда он поддерживал греков, он в одно и то же время любовался турками. Так что я не вижу у него много общего с Пушкиным. Пушкин, в конце концов, стал националистом. И Лермонтов, все эти вот стихотворения «Клеветников России» и так далее, и далее. Может быть, это тоже объяснение, что есть тяга у русских писателей к центру власти иногда. Даже у Пушкина, особенно у Достоевского. Не у всех, но это, по-моему, в Англии редко бывает. Вообще, английские писатели вообще остаются в оппозиции. Есть редкие исключения. Русские интеллигенты. Даже когда Солженицын пожимал руку Путину, мы все были удивлены. По-моему, меньше всех русских удивлялись. Это как будто нужное примирение интеллигенции с властью.
Мне все-таки кажется, что русские запрезирали Солженицына еще больше. Смотря, русские тоже разные бывают. Профессор Рейфилд, вы столько лет посвятили распространению любви и понимания русской литературы, что мне хочется спросить теперь, какой кризис происходит в вашем сознании после всего произошедшего и всего происходящего сейчас, каждую минуту? Что вы думаете о будущем вашей профессии, профессии русиста?
Мне очень повезло, что я родился вот в 40-х годах, и, наверное, я уйду, ну, в самое близкое время. Но поэтому это расцвет словистики на Западе. Мне кажется, что сейчас в России появляется очень мало хороших книг, очень мало хорошей музыки и искусства. И как будто русские таланты отдыхают. Поэтому то, что я люблю в русской литературе, это уже прошлое. Как Замятин говорил, будущее русской литературы – это ее прошлое. Очень грустно признаваться в этом, но по всем указателям это так.
Дональд, на ваш взгляд, Англия, я имею в виду политиков и общественность, адекватно реагирует на российскую агрессию?
Я бы сказал, что более адекватно, чем я ожидал. Медленно, не сразу. И это может быть благодаря Джонсону, который нужно было как-то за прежние грехи окупаться. Но он делал то, что нужно. Вот в такие моменты нужен хороший актер. Зеленский хороший вождь тем, что он хороший актер, и Джонсон тоже. Так что мы поддерживаем. Может быть, не совсем адекватно. Мне кажется, нужно жертвовать очень многим, чтобы выручить Украину. Я не вижу возможности, что русские отступят. Я помню, как 15 лет назад президент Молдовы подарил Путину крокодила. И Путин был немножко озадачен, спрашивал, зачем. И вот президент Молдовы объяснял, что и у крокодила, и у вас, господин президент, нет обратного хода. Вы можете только вперед. И поэтому я боюсь, что, несмотря на адекватную реакцию, все-таки Украина, может быть, выйдет из этого кризиса, но все-таки потеряет территорию и, конечно, останется в развалинах.
Профессор Рейфилд, вы ведь не только специалист по русской культуре, но и специалист по грузинской культуре и грузинскому языку. Вспоминая происходившее в 2006-2008 году между Россией и Грузией, вообще во всем том регионе, как вы можете объяснить, почему Запад, извините, что я в целом объединяю весь Запад, но все же есть вот такое ощущение, что Запад тогда смолодушничал, промолчал, не показал Путину настоящий кулак, не ввел настоящие санкции. Как вы объясняете, только ли масштабы зла сегодняшнего подвигли Запад к этому? Или что-то еще изменилось? Почему тогда было почти молчание? Почти.
Объяснение очень простое. Чистая трусость. Просто не хотели вовлекаться вот в такую ситуацию и думали, что ну, Грузия, Чечня – это очень далеко от нас, это не Европа, это вообще их дело. Пусть Турция и Иран протестуют. Тогда, конечно, были американские президенты, которые были убеждены, что они смотрели в глаза Путину и видели там душу. Боже мой, это как будто у тебя есть ручной крокодил. Ну, это ошибка. Они сейчас понимают, и из-за этого Украина потеряла Крым, Грузия потеряла Абхазию, и оттуда вот русских просто невозможно вытеснить.
Дональд, большое спасибо. Берегите себя.
Большое спасибо, профессор Рейфилд, за вашу беседу.
Спасибо.
Мы беседовали с профессором Дональдом Рейфилдом. А поскольку в России из трудов Рейфилда лучше всего известна его книга о Чехове, мы решили подобрать несколько высказываний Антона Павловича об Украине и украинцах. Родовые места таганрожец Чехов связывал с Украиной, хотя при его жизни в Таганроге кто только не жил. Когда родители собрались навестить Таганрог в 1888 году, Чехов писал, что они словно дети мечтают о своей Хохландии. А после встречи с выдающейся актрисой записал с гордостью, что познакомился с хохладской королевой Заньковецкой, которую Украина не забудет. Чехов всю жизнь считал себя украинцем. В переписи указывал национальность «малорос», в письмах называл себя «хохлом». Вот, например, в письме Сулержицкому: «Очень рад, что вы стали думать иначе о нас, хохлах». Батюшкову: «Видите, какой я хохол?» Суворину: «Поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол». Тихонову: «Я медлитель по натуре, я хохол, и пишу туго». Нарушая законы Российской империи, Чехов рассылал друзьям и знакомым зарубежные выпуски украинской литературы, запрещенные в России Эмским указом. «Многоуважаемый Павел Федорович, посылаю вам для библиотеки немного книг и, между прочим, три номера львовского журнала «Литературно-науковый вестник». Так как малороссийские журналы, издаваемые в Австрии, насколько мне известно, не пускаются цензурой в Россию, то придется эти три номера держать в библиотеке под запретом». Конец цитаты. Вот еще подборка из чеховских писем Лейкину, Суворину, Плещееву и Щеглову. «Живу я на берегу Псла. Просторно до такой степени, что мне кажется, что я за свои 100 рублей получил право жить на пространстве, которому не видно конца. Хозяева мои оказались очень милыми и гостеприимными людьми. Семья достойна изучения. Третья тщерь, кончавшая курсы в Бестужевке, мускулистая, загорелая, горластая, хохочет так, что за версту слышно. Страстная хохломанка. Построила у себя в усадьбе на свой счет школу и учит хохлят басням Крылова в малороссийском переводе. Ездит на могилу Шевченко, как турок в Мекку. Я сижу у открытого окна и слушаю, как в старом заброшенном саду кричат соловьи, кукушка и удоды. Мне слышно, как мимо нашей двери проезжают к реке хохлята верхом на лошадях и как ржут жеребята. Солнце печет. Был я в Лебедине, в Галиче, в Сороченцах и во многих прославленных Гоголем местах. Что за места? Проехал я 400 верст, ночевал в 10 местах. Кроме природы, довольства, народное здоровье, высокая степень развития здешнего мужика, который и умен, и религиозен, и сыт. Об антагонизме между пейзанами и панами нет и помину. Народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный. Мужики здесь не продают ни масла, ни молока, ни яиц, а едят все сами. Признак хороший. Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матершина слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной. Какие свадьбы попадались нам на пути, какая чудесная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном. То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат. Все, что я видел, слышал, так пленительно и ново. Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, звуки далекой, далекой хохлатской скрипки, вечерний блеск рек и прудов, хохлы, девки — все это так же широколиственно, как хохлатская зелень, и поместиться в коротком письме не сумеет. В той комнате, где я спал, между окном и ставней соловей свил себе гнездо, и при мне вывелись из яиц маленькие соловейчики». Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».